Родительский вопрос.
Мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной редактор отдела образования и науки комсомолки Александр Милкус.
Здравствуйте.
И у нас сегодня в гостях Ольга Брюханова, преподаватель русского языка и литературы, лицея Высшей школы экономики и кандидат философских наук. Поэтому здравствуйте, Ольга Венедиктовна. Поэтому мы сегодня, ну, по крайней мере, я слова буду подбирать.
Не переживайте.
Как-то постараюсь сделать это более корректно. Ну, не в том плане, что... Ну, ладно, вы меня поняли. Все, русский язык сразу начинает хромать.
Заволновались, да, вижу.
Очень. Итак, а да, говорить мы будем, насколько грамотно наши дети.
Повод то, что 8 числа, 8 апреля, можно сказать, уже вся страна пишет «Тотальный диктант». Это такая акция, которую придумали там сколько лет, 7 назад, в глум-кафе Новосибирского университета. Ребята, она была, в общем, такая народная, массовая. Сейчас она уже обросла неким чиновническим таким флером, но, с другой стороны, и масштабы совсем другие. В прошлом году участвовало 150 тысяч человек. А в этом году будет гораздо больше уже, только в одной Москве 350 площадок, на которые будут читать диктанты. Авиакомпания S7 собирается на 10 лайнерах во время полета диктовать этот отрывок, рассказ, который написал специально для этого. Здесь дело известный писатель, лауреат премии «Большая книга» Юзефович. В общем, такое большое-большое дело.
Ну, в общем, только что из громкоговорителей на улице не звучит тотальный диктант.
Ну, из громкоговорителей на улице тоже есть и будут площадки такие. 68 стран, кстати, в 68 странах, кроме России, будут люди писать тотальный диктант. Большая популярность в Эстонии, рассказывают. Там в прошлом году 2500 человек, в этом году около 3000 будут писать диктант. Практически все наши звезды, писатели, политики работают, это называется диктаторы, то есть те, кто диктует. Будет глава службы внешней разведки, бывший спикер нашего Госдумы Сергей Нарышкин читать в Академии народного хозяйства и госслужбы, Максим Галкин, Светлана Сорокина, Дмитрий Харатьян, он, кстати, в Эстонии будет читать. В Таллине, по-моему. В общем, дело... Группа Ума Турман будет читать в Высшей школе экономики. Видимо, вдвоем хором, не знаю. Вот такой вот...
Может быть, через
действие.
Слово, может быть, по ролям, как мы в школе читали. Да?
Мы эту акцию поддерживали с того момента, когда она возникла как народное движение, и предлагаем нашим слушателям подключиться к этой акции. У кого нет площадок, можно писать онлайн. Записаться можно еще на сайте «Тотального диктанта». Всем советую, всем рекомендую. В Москве многие площадки уже забиты. Запись закончилась, особенно там, где читают всякие знаменитости. Но есть и незнаменитости в библиотеках, в школах, на морских судах. Даже, насколько я помню, полярники на нашей станции в Антарктике будут читать.
Ну, в общем, штука хорошая, попробовать надо хотя бы один раз в жизни. Ну, и по-хорошему для себя бы такой срез провести, да. Насколько вы сами грамотны. Я, например, понимаю, что огромное количество моих друзей и знакомых с русским языком издалека на «вы», шепотом и как бы немножко склоняясь, да, понимая, что я вас не знаю, товарищи, я понятия не имею.
Я хотел бы поговорить с нашим гостем. Данные прошлого года на тотальном диктанте, то есть понятно, что это никого никто не заставлял, люди пришли сами записались, 2% пятерок, 2. То есть все остальные, даже уже те, кто понимает, что они хорошо знают язык, я не думаю, что те, кто плохо знают, записывались на проверку вот этих знаний, 2%. Что случилось? Не можем даже вот... Элита не может писать грамотно.
Очень сложный текст здесь диктанта. И поговаривают, получить 3 там – это уже достижение.
А зачем это сделано? Вот для того, чтобы такую планку очень высокую поставить?
Конечно. Кроме того, диктант создается нашими современными писателями, и вдобавок ко всему существует даже несколько вариативных способов написания тех или иных предложений, потому что есть случаи вариативной пунктуации, скажем, и даже несколько вариантов написания одного и того же предложения со знаками препинания таким образом закладывается в эту проверку.
То есть вам надо угадать, какую пунктуацию закладывал автор?
Ну, вероятно, да. Существует так называемая авторская пунктуация, но существуют разного рода вариативные знаки препинания, и вот эти вариативности заложены в данный диктант. Ну, я встречалась с руководителями когда-то тотального этого диктанта, встречалась, и они рассказывали, что те правила орфографии пунктуации, которые закладываются в общешкольную программу и, в частности, входят в программу при подготовке к единому государственному экзамену, как правило, они соблюдаются. Угу. То есть сказать, что в целом катастрофа национального знания русского языка нельзя. Просто мы говорим о том, что мы таким образом пытаемся мотивировать наших сограждан к изучению русского языка и к самосовершенствованию. Мне-то, как учителю, хотелось бы, чтобы этот диктант имел действительно много продолжений, и мы говорили, в частности, наверное, о том, что есть определенные курсы по подготовке к этому диктанту, да, определенные онлайн какие-то службы для того, чтобы мотивировать детей и взрослых к правильному написанию тех или иных текстов. И тем не менее, мне кажется, эта акция очень значимая для того, чтобы мы действительно вздохнули с удивлением и с облегчением. Да, русский язык жив, и нам надо им заниматься.
Русский язык действительно жив?
Русский язык
жив. Судя по тому, что никто пятерки практически не получает.
Не, ну, мне важно, я тоже понимаю, что, может, я тоже не напишу на пятерку, хотя воспитан нашей корректурой в «Комсомольской правде», бит корректурой, думаю, что важно, что люди хотят, люди желают, люди записываются. Ну, 150 тысяч человек, значит, в прошлом году, в этом году будет еще больше.
150 тысяч человек – это 1%.
Ну.
Это 1% от населения страны.
Давай отнимем младенцев, давай отнимем, я не знаю, там, пенсионеров.
Пенсионеры могут писать, так что не
могут,
считается.
Могут, но, в общем, не все хотят. Ну, такая активная часть населения. Сейчас, и мало того, мне что нравится, что тотальный диктант модный. То есть знание русского языка, знание родного языка, желание писать на родном языке без ошибок – это модно, это становится трендом. И это очень здорово. Мне кажется, что вот тут такая политическая, если говорить широко, акция. Мне очень нравится.
Хорошо, допустим, я получил двойку на тотальном диктанте. Допустим, я пошел, написал на двойку. Дальше что?
Ничего.
Я эту двойку положу к себе в шкафчик. И, может быть, покажу друзьям за кружкой чая и скажу: ха, ребят,
это
смотрите,
для тебя, для тебя вот важно. И ничего
никакого продолжения нет. Кстати, вот то, о чем Ольга Венедиктовна говорит, да, что если бы было какое-то продолжение, вот написал на двойку, будь добр, сделать работу над ошибками, пойти на курсы, выучить какие-то, ну, получить какие-то знания.
Не, ну, я знаю, тогда, что да. люди записываются, и раньше вот таких онлайн-курсов и всяких лекций для подготовки к такому экзамену не было. Теперь организаторы.
О, прошу прощения, меня поправляет слушатель, это 0,1%.
Ну.
150 тысяч – это 0,1% от населения страны, не 1%, 0,1% от населения страны. Ну, это я просто поправляю.
И что?
Ну, количество народа, которое хочет писать тотальный диктант, критически мало по сравнению с... Это два стадиона Лужники. Это два стадиона Лужники.
Не дай бог, столько народу.
Но здесь надо сказать, что наши школьники пишут в своих школах, в своих классах, контрольные, самостоятельные и так далее. Давайте слушатели подключим.
Давай.
Товарищи слушатели, дорогие наши, вы грамотным человеком себя считаете? У вас нет проблем с русской речью и с русским языком на письме?
Да, и вообще, почему вы считаете ли вы, что надо на родном языке писать без ошибок? И что происходит с теми, кто, вот, на ваш взгляд, ошибается?
Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Вайбера и Ватсапа. Номера абсолютно одинаковые. Можете писать и туда. Соответственно, мы будем читать ваши сообщения. У нас буквально 30 секунд осталось до ближайшего перерыва. И я хочу спросить у нашего гостя, Ольги Брюхановой, преподавателя русского языка и литературы. Ольга Венедиктовна, деградирует знание русского языка в современном мире? Или все-таки, вот как мы выпускаемся из школы с пятеркой, так до конца жизни с пятеркой идем?
Нельзя сказать, что деградирует. Так или иначе, человек сталкивается с письменными текстами, если у него все в порядке с сознанием. Другое дело, возникает вопрос о влиянии культуры средств массовой коммуникации на грамотность современного человека.
Вот об этом мы и поговорим сразу после перерыва. Буквально 2 минуты, никуда не переключайтесь, пожалуйста.
Родительский вопрос. Раз в неделю журналисты Политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной редактор отдела образования и науки комсомолки Александр Милкус. И у нас в гостях Ольга Брюханова, преподаватель русского языка и литературы, лицея Высшей школы экономики. Еще кандидат философских наук, между прочим. Мы говорим про нашу грамотность, про вашу грамотность, про грамотность наших детей. Ну и вот начали мы с тотального диктанта, который пройдет уже буквально в эти выходные, 8 числа, уже в субботу. Все... кто хочет, будут писать. 150 тысяч человек.
Еще, и напоминаю, еще можно успеть записаться.
Да, всем вперед. И вот слушатель прям несколько сообщений прислал. В чем делают больше всего ошибок? Ну, я так понимаю, что какие самые типичные ошибки? Ну, ладно, диктант бог с ним, да, здесь и тексты совершенно разные всегда, и соответственно, и пунктуация, и орфография, там, ну, все совершенно разное.
Там специально заложено.
Да, да, там строчки по 4, точнее, предложение по 4 строчки. Вот. Хорошо. Возьмем ЕГЭ, потому что ЕГЭ одинаковое.
Школьников обычных.
Да. Пишут абсолютно все, ну, практически одно и то же, просто варианты разные, да. На чем чаще всего спотыкаются школьники?
Здесь возникает масса разных вопросов. Во-первых, нужно прочитать текст, на основе которого ребенок пишет сочинение, и правильно его осмыслить и выделить основные моменты, связанные с проблемой, поставленной в этом тексте. И тут возникают вопросы речевой культуры в целом. Не только знание правил орфографии и пунктуации требуется от выпускника, но и умение сделать внятное, логичное, последовательное высказывание, в котором нужно соблюдать еще речевые и грамматические нормы. Вот, к сожалению, речевая культура наших детей оставляет желать лучшего. Поскольку мы привыкли к коммуникации, я говорю, в частности, и про взрослых, и про детей последние 5 десятилетия в социальных сетях и в СМС-сообщениях.
5 десятилетия.
Наверное, 5-10
да,
лет.
5-10.
Да,
5-10.
То дети, к сожалению, не всегда радостно воспринимают формат большого объемного текста. Хотя старшеклассников к этому сподвигает введение так называемого итогового сочинения.
Формат большого текста. По-моему, сейчас уже и формат большого текста – это 3 странички.
Условно это все наименование. 150 слов минимум в сочинении ЕГЭ, 250-350 слов в
это
итоговом сочинении.
Это одна страничка текста.
Да, довольно
это
мало.
Это обычно на обычной книжной странице.
Ну, привыкли все твиты писать на 160 знаков.
Но тут же надо все-таки логично и развернуто. Хотя дети еще пишут итоговое, выпускное сочинение.
Да.
Но к нему очень деликатное.
В декабре.
Да-да-да, декабрьское. Но, собственно, не все вузы его перепроверяют и несут ответственность за те результаты, которые да, они выдают как эксперты, перепроверяющие сочинение. И, тем не менее, картина иногда бывает радостная, иногда удручающая. Действительно, наши дети в связи с формированием речевой культуры очень часто допускают разного рода ошибки и показывают свою некомпетентность в сфере знаний по литературе, потому что и в части сочинения ЕГЭ, и в итоговом сочинении нужно в качестве аргумента приводить тексты из литературы, произведения. Так вот, дети начинают перевирать действительно очень многое, и поначалу ты задаешься вопросом, что же не так, как учителя не то преподают. Но я сталкиваюсь с тем, что дети зачастую забывают то, что мы читаем дома, на уроке, вследствие того,
читают,
что...
А все-таки читают?
Читают.
Так,
но,
забывают,
видимо,
просто.
Настолько большой информационный поток у наших учеников, что они откладывают куда-то в пассив или забывают абсолютно то, что иногда читается. И поэтому подход к литературе у них бывает часто прагматическим. Поэтому меня беспокоит вопрос, как учителя, фактических ошибок при написании таких письменных работ.
Причем здесь речь, это же диктант, а не изложение, пишет нам слушатель.
Итоговой аттестации.
Да-да-да. Мы сейчас говорим про ЕГЭ, да?
Мы
разбираем
школьникам
типичные ошибки на примере ЕГЭ. А вот еще нам слушатель пишет, я архиграмотный. Это он отвечает на вопрос, считаете ли вы себя грамотным человеком.
Хорошо.
Он пишет, я архиграмотный. И, кстати, без ошибок пишет. В генах у меня грамотность. Препод орфографии и пунктуация сохранена. Препод русского в школе, правда, был с этим не согласен. Завидовал, видать.
Понятно.
У нас есть слушатель 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Владимир, на связи у нас. Владимир, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем объяснить? Когда я учился в школе, у нас был русский язык, письменная, устная литература. У меня по русскому устному была пятерка, а по русскому письменному я еле-еле выходил на тройку. Постепенно, а вот приятель у него по русскому устному была почти двойка, но он писал грамотно. Со временем, конечно, я более-менее начал писать грамотно. Но как это объяснить?
Разные дети по-разному воспринимают изучение русского языка, и здесь есть особенности формирования, да, сознания, мышления. И на эту тему даже работают и логопеды, и коррекционные педагоги. Я сейчас ни в чем не упрекаю вас конкретно. По-разному формируется знание языка. Очевидно, дети некоторые, и вы, в частности, легко выучивали правила, но применять их на практике не всегда вам успешно удавалось, и, очевидно, этот зазор у вас оставался. Но с жизненным опытом, с умением писать определенные тексты, очевидно, у вас все вошло в какую-то норму.
Вот пишет нам... Я, кстати, товарищи слушатели, вот сейчас, конкретно на протяжении этого часа, буду крайне критично относиться к вашим сообщениям, которые вы нам пишете, потому что мы спрашиваем, грамотный ли вы человек. И поэтому я буду зачитывать ровно то, что вы нам присылаете. 150 тысяч – это... Вот, меня тоже попрекают. Я уже извинился. Простите, пожалуйста. 150 тысяч – это не 1%, а 0%. Написано, да? 1. Пожалуй, пора и тотальную арифметику вводить. Александр, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес – это город, откуда он пишет, что, ну, я вижу номер, да, это американский номер.
Давайте все-таки поговорим, а какие... Давайте не про функциональную грамотность, не потому что не о том, что они не могут излагать там несколько предложений логично друг за другом строить, а какие ошибки в основном, грамматические, что не дается, и если можно как-то вот с предыдущими поколениями сравнить, запятые, слова не даются, не знают, маленький словарный запас.
Мне очень сложно говорить о такой большой глобальной статистике, потому что, на самом деле, я не совсем подготовилась к этому разговору. Я бы тогда взяла аналитические материалы, скажем, по предыдущим годам ЕГЭ. Но что касается орфографии и пунктуации, к сожалению, несмотря на то, что в заданиях есть вопросы и про безударные гласные, и про гласные с чередованием, про правописание приставок и так далее, дети, к сожалению, допускают иногда ошибки. Иногда и влияние стресса, волнения, иногда незнание правил, очевидно. Но что делать? Русский язык – вещь достаточно хитрая, и не у всех хватает, видимо, усидчивости внимания с тем, чтобы с этими правилами совладать. А все остаются прежними вопросами. Пунктуация сложно подчиненным предложения, обособление определенных оборотов. И, кстати говоря, очень многое зависит от конкретного ребенка, от его мотивации к знанию. Если ребенок нацелен на успешное преодоление определенных сложностей, он их и преодолевает. А все те же остаются ошибки, что несколько лет назад. Главное, вот для меня болевая точка, я уже об этом сказала, незнание текстов художественных произведений и довольно формальное отношение к этому экзамену. Поскольку действительно сочинение можно писать по определенному формату, образцу, стереотипу, штаблону, шаблону сочинения в формате ЕГЭ. Да.
Ввели мы, не мы. Министерство образования и вы, филологи, ввели обязательное сочинение в выпускном 11 классе для того, чтобы, ну, мотивация, как я помню, была такая, для того, чтобы дети учили русскую литературу, для того, чтобы они думали, что надо писать грамотно и умели излагать свои мысли правильно на бумаге. В итоге ребята нашли выход из положения. Они просто берут шаблон, отписываются, отстаньте от нас. И шаблон достаточно простой. Я помню, что были такие исследования. За рамки какой-то банальности никто не выходит. Мало того, они боятся, что и проверяющие ожидают от них такой банальности и творить не собираются на этом. Вы хотели? Получите. До свидания.
Нет, на самом деле, это я говорю про формат ЕГЭ по русскому языку, хотя наше руководство категорически против шаблонов. Но что делать, если сочинение по русскому языку должно соответствовать определенным критериям? А вот формат сочинения итогового предполагает творчество детское. Ну и, в частности, критерии для абитуриентов высшей школы экономики по проверке этого сочинения предполагают это творчество. И неординарность, творческий подход ребенка приветствуется. Кроме того, приветствуется знание не только произведения изучение литературы, ну и некая метапредметная осведомленность в тех или иных гуманитарных смежных областях в связи с тем, с той темой, которая заявлена. Поэтому наши дети, в общем-то, стимулируются на, для развития письменной речи. И это данность. Ну, конечно, тотально по всей стране введение этого сочинения проблем с чтением и с грамотностью не решает. Потому что я была экспертом и читала сочинение в одной из московских школ. Я поняла, что это иногда превращается в начетничество и в пустую формальность. Ребенок отделывается указанием определенного эпизода из литературного произведения и получает свой зачет.
Ну, а больше ему и не надо.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. А насколько вы грамотны, Иван? Здравствуйте.
Здравствуйте. Понимаете, мне очень иногда это так коробит очень сильно, когда я общаюсь даже не в социальных сетях, а просто с людьми. Это, я не знаю, может быть, это синдром отличника так называемый. Я школу закончил золотой медалью, всегда себя считал грамотным человеком. Сейчас я офицер. И как ни крути, необходимо всегда грамотно излагать свои мысли. Это очень сильно бросается в глаза. Даже, понимаете, в чем дело? Сейчас смотришь даже телевизор, читаешь прессу печатную. Даже в этих, казалось бы, я не знаю, как это назвать даже, это Библия, не Библия, то есть это люди априори грамотные должны быть. Даже они допускают такие обидные ошибки.
Это правда, просто... это правда. Но от ошибок никто не застрахован. А давайте, тут замечательный вопрос нам пришел в WhatsApp. После новостей.
Родительский вопрос. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольская правда». И в гостях у нас Ольга Брюханова, преподаватель русского языка и литературы, лицея Высшей школы экономики, между прочим, кандидат философских наук. У нас пришло замечательное сообщение, которое я очень хочу зачитать в следующем, а вот сейчас еще одно классное сообщение. Странно, что я грамотная, ведь меня учила завуч, которая говорила «пинжак и кастрюля». И чтобы я не раздражал, меня отпускали с урока и ставили в журнал 4. У меня, кстати, тоже есть друг, который всегда в детстве говорил «туалет». Ну вот туалет и все, и по-другому никак. Ну ничего, вырос нормальный человек. Вот отличное сообщение. Как повысить грамотность у ребенка, если она не от природы? И действительно, многие говорят, ну, у меня вот какая-то врожденная грамотность. Вот я правила не использую, я просто знаю, как это писать. Я, признаюсь, иногда то же самое про себя говорю. У меня сын спрашивает, как пишется вот это? Я говорю, вот так.
Ну, так потому что вот так давайте это не разберемся, по-русски. Это врожденная грамотность или просто человек начитанный, он много читал художественную литературу там, в юности, в детстве, и визуально запомнил, как правильно писать, или там на слух, как вот музыканты слушают.
Ну, очевидно, много факторов влияют на развитие грамотности, и в частности, да, и генетика, и здоровое детство, и общение с родителями, и то, как родители развивали чада в первые годы его жизни. Но вместе с тем, вот, существует масса проблемных ситуаций, связанных с обучением детей русскому языку, как письменному, так и устному. Очень часто это связано с логопедическими и дефектологическими проблемами, и основы надо искать в здоровье, в особенностях формирования личности ребенка в раннем детстве. И поэтому на самом деле, в зависимости от того, сколько лет ребенку, в руки определенного специалиста все-таки его надо отдать, потому что с детьми работают, отстраивают их речь и мышление. Иногда действительно бывают разного рода диагнозы, которые с помощью грамотной коррекции можно снять. Ну а подчас ребенок осознает или родители эту проблему в средней школе, и тут уже трудно словеснику справиться с этим вопросом и сказать, да, я порекомендую определенное пособие, все будет хорошо, нельзя, потому что нужна индивидуальная работа с этим учеником. И зачастую дети с определенными трудностями в освоении русского языка добиваются определенных успехов только за счет своего усердия и усиленной работы. работы. Поэтому можно сказать о том, что существует проблема освоения русского языка, связанная зачастую не только с социальными, но и с физиологическими факторами формирования организма ребенка.
Еще одна проблема не при школьном учителе будет сказана, это школьные учителя. Я не знаю, если бы я не встретил в старшей школе прекрасного учителя по русской литературе и по русскому языку, который просто влюбил в свой предмет. Не знаю, где бы я был. Программирование, наверное, занимался. А вот в четвертом классе у нас была учительница, которая настолько отвратила нас от языка. Мы тут даже не в предмете проблема. Проблема в том, что мы не хотели ходить к ней. Она на нас ругалась, кричала, вспыльчивая, истеричная тетка. И, естественно, это тоже ассоциируется с тем предметом, который она преподает. Так что тут довольно сложно все.
Ну, не совсем соглашусь, потому что у меня, например, была очень хорошая преподавательница, очень хороший учитель по литературе, а литературу я как не любил, так не люблю. Я особо много никогда не читал.
Вот это мой любимый вопрос. Давайте разберемся. То, что сейчас пытается изменить преподавание русской литературы. Идет серьезная борьба, списки той литературы, которую нужно проходить в школе. Будем ли мы, оставим ли мы классику, как вот то, что у нас в советской школе учили, или нужно там по-другому менять, по-другому детей прихачивать к чтению. Что, вот на ваш взгляд, должно быть на уроке русской литературы? Это вбивание классики, удар по голове четырьмя томами вокруг это «Войны и мира», да? Или это какое-то легкое чтение, интересное для детей вот данного возраста, подростков, которое бы просто показало, что читать интересно, умно, увлекательно. И когда они в возрасте уже дозреют до того же Толстого, до того же Достоевского, они его сами прочтут, но уже понимая, о чем их произведения, романы.
Ну, вы сказали, собственно, уже ответ на этот вопрос. И действительно, многие сторонники вот этой позиции говорят, не стоит действительно насильно заставлять детей осваивать огромные объемы текста.
Я так понимаю, что у нас как раз наоборот линия это сейчас по-другому. Ни пяди классики не отдадим, мы мучились, читали, и они будут мучиться читать, горько рыдать над этим. Они не читают и читать не будут.
Поэтому, да, надо отдавать себе отчет, что действительно каждый ребенок не прочтет от корки до корки те произведения, которые тяжело психологически и личностно по возрасту тяжело даются, и вдобавок ко всему нужно учитывать особенности современных детей. И читать нужно приучать. Да, с современной, на мой взгляд, детской литературы и литературы, ну, я это говорю про среднюю школу, не про старшие классы, адаптированной под определенный возраст ребенка. И действительно пробуждать интерес к осмыслению проблем мира, самого себя, с помощью доступных текстов, которые актуальны для современного сознания детского. Ведь дети наши очень изменились. Они живут в информационном потоке, у них много разных искушений. И сделать так, чтобы чтение, довольно трудоемкая и тяжелая работа, стало для них интересной частью жизни, это кропотливый труд. Конечно, многое зависит от личности учителя. Но согласитесь, что это учитель штучный все-таки товар, а профессия-то массовая. И сказать, что мы вправе требовать от каждого человека, стоящего у доски, горящий глаз, творчество и инициативы, наверное, будет некорректно.
А родителям-то что делать? Все-таки проверить вечером, ты читал, вот как-то зациклился я на «Войне и мире», или ты не читал «Войну и мир». Или все-таки, если ребенок лежит с книжкой, там, с тем же «Гарри Поттером», ну и слава богу, что лежит, читает, а не у компьютера сидит.
Слава богу, что лежит, читает. Начинаем с детской литературы, затем мы растем.
Сейчас Александр Борисович про мою дочку, которая в 7 лет уже пятый том «Гарри Поттера» считает, да.
Да-да, иногда перепрыгивая через какие-то произведения школьной программы 19 века, ребенок шагает век 20-й, зарубежную литературу читает. У каждого, очевидно, есть свой читательский путь. И на самом деле очень важно, чтобы родительское участие было при формировании круга чтения детей. И все-таки, конечно, очень важны социально значимые какие-то проекты, действительно, какие-то проекты, связанные со средствами массовой коммуникации, я не знаю. Общество должно поддерживать интерес к чтению, и чтение должно быть так же престижно, как и написание грамотного текста. Ничего с этим не попишешь. А, к сожалению, чтение в нашей жизни не особо актуально. Мы ограничиваемся, и взрослые, часто краткими сводками новостей или социальными сетями. Чтение уходит, наверное, как приоритет нашей жизни, потому что стремительно эта жизнь меняется.
У меня вчера были прекрасные дети, школьники. Они приходили в редакцию на типа профознакомление, 7-8 класс, выбирали профиль для следующего класса. И я их спросил: ребят, вот вы как... Я знал, что они читают там сложно, но говорю, вы читать можете вообще, сколько вы вот текста вы прочтете? Ну, говорит, если текст интересный, то прочтем. Я говорю, объем какой? Они задумались и пришли, 40 человек, они пришли к общему выводу. Ну, говорит, абзацы 10 осилим. 10.
Каждый по 3 страницы.
То есть это, ну, 2-3 страницы, все.
Да,
точка.
Каждый по 3
страницы. И есть исследование абсолютно недавнее о том, что дети хорошо знают более-менее хорошо знают классические произведения, те, по которым сняты художественные фильмы. Они не книжки не читают. Они знают ту же самую «Войну и мир» по фильму Бондарчука. В общем, если есть кино, они его посмотрят. Потому что они визуально воспринимают. Сюжет они даже, может быть, и запомнят. Слова, которые написаны писателем, они не слышат и не читали.
Но в результате что нужно сделать? Получается, перевести все классические произведения в...
Они уже переведены.
Не знаю, форму твита.
Они уже, к сожалению,
переведены. Вот эти переведены. Вот сокращенные произведения?
Да, полстранички.
Краткое изложение, 100 страниц на всю «Войну и мир»?
Да. Да, это востребовано, это и есть вопрос. И как нам сейчас преподавать литературу, я, например, не знаю. Я абсолютно не согласен с теми классиками нашего, методистами по русской литературе, которые считают, вот была классическая схема преподавания русской литературы, вот пусть и будет, и дальше, и навеки вечные.
8-800-200-97-02, наш номер телефона. А какую книжку последнюю вы прочитали? Вот и как часто вы читаете? Я хочу вас спросить. У нас осталось всего 4 минуты до конца. Всего 4 минуты. Я вас прошу прямо сейчас, 8-800-200-97-02, какую последнюю книжку вы прочитали? И что вы... Кстати, что читаете, тоже интересно. И как часто вы это делаете? Кстати, как предпочитаете, да? Гаджет какой-то в руке? Ну, потому что он легкий и удобный. Или все-таки бумажный? Важная книжка, которую надо листать, держать руками и слюнявить палец.
Вы это сами как читаете?
Я читаю книгу бумажную, и только летом, потому что в течение учебного года я читаю детские работы.
Сочинение.
Да, сочинение мое.
Приходится ломать глаза и разбираться.
Слушайте,
в почерке.
Я еще вот я веду же еще всякие компьютерные рубрики в «Комсомольской правде», и книжка-читалка у меня есть. Не могу взять книжку-читалку. Вот мне нужно брать бумагу, мне надо брать книгу, мне надо, чтобы шуршали страницы. Вот ничего не могу с собой сделать.
Вот нам слушатель пишет, что читает на смартфоне о Генри. Это последняя книжка.
И Андрей к нам дозвонился.
Вот, потому что коротенькие рассказы, я абсолютно в этом убежден. Я, кстати, тоже в свое время очень любил у Генри, потому что коротенечко, 3 странички и все. Да. Это как раз то, о чем говорили вам школьники. Андрей у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
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 Ну, по поводу книг, вот немножечко отступлю и, может быть, даже все вместе тему скажу.
Ну, давайте, коротко.
Дело в том, что в школьной программе проходили мы «Мастера Маргариту», я его не читал. Это произведение.
И слава
и прочитал
Богу.
Его, и прочитал его вот буквально недавно. И сейчас мне 32 года, и, честно говоря, я очень рад, что я не прочитал его в школе, прочитал именно сейчас, и действительно очень интересное произведение. Но для школьной программы оно однозначно рановато.
Абсолютно. Вот полностью вот согласен, всеми фибрами души поддерживает. Если мы хотим отвратить детей вот от литературы, от родной, то давайте их еще Булгаковым сверху по голове ударим.
Ну, вместе с тем, нужно же нам читать так называемые национальные наши скрепы, но это к вопросу о том, что слишком изменилось мировоззрение детей, и когда ты читаешь Достоевского, где он прописывает, да, теорию целого кафтана Лужина как негативное, да, начало, он говорит о жертвенности, милосердии, сострадании, он критикует, да, пресловутую тягу к комфорту и говорит, что человеку этого земного должно быть мало, дети нацелены на успех, благополучие и материальное потребление.
Вообще не понимаю, о чем идет речь.
Да, они говорят, вы что, в это верите? Это совсем другое, и это чужое. Конфликт идет ценностный в связи с современным восприятием классических произведений.
Ну, я просто думаю, что надо подбирать по другому принципу произведения для того, чтобы просто действительно поддерживать и умение логически выстраивать мысли у ребят. Они дойдут. У меня сын Я, по-моему, на втором или третьем курсе застал его читающим Чернышевского «Что делать?». У меня до сих пор травма от Рахметова. Я помню, как нас составляли этот «Сны Веры Павловны», да, правильно я назвал. Он читает, я говорю, ты что делаешь, ты зачем это делаешь? Он говорит, ой, интересно. То есть, когда человек вот дошел до этого сам, ему интересно, ему будет интересно это читать.
Пару сообщений, и вынуждены прерываться уже. Читаем с дочеркой регулярно Библию, самое актуальное чтение на все времена, пишет Дмитрий из Москвы. Слушаю на работе аудиокниги, пишет нам слушатель. «Золотой компас», трилогия. Читаю книги серии «Сталкер», коллекция около 100 книг. Читал тоже, кстати, очень понравилось. И детям читаю сказки каждый день. Люблю бумажные книги, пишет нам Анна. У нас в гостях была Ольга Брюханова, преподаватель русского языка и литературы лицея Высшей школы экономики.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 22:05 накануне веселых выходных.